Уважаемые радиослушатели, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, отца Петра Мангилева, протоиерея, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами продолжим сегодня говорить. Тема у нас такая цикловая — основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Конкретизировать, если эту тему, то церковь и государство. Причем мы продолжим разговор на эту тему. Неделю назад мы с вами как раз начали говорить.
Да, тема церковь и государство большая тема. Здесь много разных аспектов. И как раз вот в прошлой беседе, когда мы говорили, мы начали говорить о том, что современные государства, как правило, это светские государства, теперь нет государств, почти нет, которые заявляют себя как не светские государства. В частности, наше государство и светское государство. То есть светское государство — это государство, которое не связано никакими религиозными обязательствами, не связывает себя, и сотрудничество светского государства с церковью, оно ограничено рядом областей и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. Мы немножко говорили о неправильно понимаемом, может быть, принципе светскости в нашей общественной мысли, как раз закончили на этом прошлую беседу. Здесь шлейф атеистического наследия и восприятие светскости как атеистичности, вот это все тянется. И я бы хотел еще раз повторить, что светское — это значит внерелигиозное, если вот одним словом.
Ни атеизм, ни религия не должны вмешиваться в дела.
В дела, да, то есть не суд не имеет определяющей роли. И для примера я вот хотел рассказать об одной дискуссии, наблюдателем которой я явился в интернете, вот есть такой портал очень хороший, Богослов.ру, где выносятся к обсуждению богословские статьи по актуальным проблемам церковной жизни, где говорят о богословском образовании. Я вот так как-то посещаю этот портал и там вот что-то читаю и какие-то обсуждения смотрю. И коснулся вопрос о том, и сейчас идет вот просто вопрос о церковном образовании, о том, чтобы духовные учебные заведения имели возможность выдачи государственного диплома и преподавания теологии в светских вузах, хотя это уже установлено, но это тоже привлекаемая тема. И, в частности, зашел разговор о том, что если духовные учебные заведения будут осуществлять подготовку по специальности теология по государственному стандарту и будут получать лицензию и аккредитовываться по этой специальности, то можно будет ставить вопрос и о том, что образование это и в духовных учебных заведениях может осуществляться за счет государства. И это вызвало резкий протест человека-атеиста, который заявил о том, что у нас государство светское, для того, чтобы вот, иметь возможность осуществлять и получать духовное образование за счет государства в церковных учебных заведениях, нужно изменить конституцию. Так вот, на портал Богослов заходят и светские люди, и тоже участвуют, и атеисты, и участвуют в дискуссии. И здесь подход такой. У нас государство светское, поэтому оно не должно финансировать религиозного образования. Но в данном случае, вот в отношении светскости государства, чтобы показать эту светскость, я вот хочу этот пример привести, я бы предложил зайти с другой стороны и посмотреть на ситуацию по-другому. Во-первых, следует учесть вот какой момент. Система образования, которую мы имеем в нашей стране, она содержится за счет тех налогов, которые мы платим. То есть налоги, которые платят, в частности, подоходный налог, и атеисты, и верующие люди. То есть как люди, отрицающие бытие Божие, отрицающие религию, уплачивают подоходный налог, так и мы с вами платим подоходный налог. И в распределении тех денег, которые идут на образование, мы имеем право на голос, потому что благополучие нашего государства созидается и на наши с вами деньги. Мы такие же равноправные участники в созидании этого благополучия. Это первый момент, который я хотел бы привести, он нам будет важен.
Ну, такой материальный.
Материальный уже, в этих рассуждениях. Второй момент. Человек, который получает образование в нашей стране, он имеет право на бесплатное среднее образование и на конкурсной основе на бесплатное высшее образование. Высшее образование, ну, не все получают, но первое высшее образование человек может, имеет право получить бесплатно. Это ему гарантируется законодательством. Mm-hmm. Так, если он по конкурсу проходит. Но получается вот какая вещь. Если я поступаю в светский вуз, в государственный вуз, то я имею право реализовывать вот эту свою возможность на получение первого светского высшего образования бесплатно. Если я поступаю в церковный вуз, аккредитованный, то есть выдающий диплом государственного образца, я лишаюсь этого права на поддержку своего образования. Пусть духовные учебные заведения сейчас существуют как бы для поступающего бесплатно, но они все равно платные, потому что церковь платит за человека, давая ему образование. То есть государство, мы с вами из налогов заплатили, и есть фонд для того, чтобы человек получал одно высшее образование бесплатно на конкурсной основе.
А вот церковное образование человек не имеет права получить бесплатно.
Бесплатно. Его право поражается, но ведь он поступает в аккредитованное, если учебное заведение аккредитовано. И в данном случае сейчас у нас бесплатные места только в государственных вузах, но есть негосударственные аккредитованные вузы. Если мы перемещаем мысль на то, что человек получает бесплатно высшее образование в аккредитованном вузе, и получает государственный диплом, и деньги идут не на конкретное место, а за человеком, и человек получает то образование, которое он хочет получить, то он имеет право на вот эту государственную поддержку. Нам могут возразить о том, что, пожалуйста, он может получать любое светское другое образование, но здесь же церковное образование получает. Это, пожалуйста, прихоти свои за свой счет. Но ведь человек, который получает образование бухгалтера, например, и потом идет работать в частную компанию, на него нет государственного заказа. И государству он оказывает поддержку только своим подоходным налогом. И почему, если человек получает образование бухгалтера или юриста и идет работать в церковь, он имеет возможность и право получить государственное образование бесплатно за счет, потому что его поддержка государства осуществляется опять только за счет его подоходного налога. А значит, богословское образование аккредитованное, он не может право получить. То есть возникает вопрос, который уходит вообще-то в права личности и в дискриминацию тех или иных прав. Почему? А потому что в данном случае, когда идет разговор такой, здесь как раз нарушается принцип светскости государства. То есть крен светскости государства делается в сторону его атеистичности, то есть изъятие религиозной составляющей из сферы жизни общества. То есть не безразличие государства к религиозному вероисповеданию и сосредоточение государства на правах и обязанностях граждан, а все-таки сегрегации людей по вероисповедному принципу здесь наблюдается. Вот этот пример долго и сложно его объяснял, но вот как бы искажение принципа светскости здесь
налицо.
И вот этот вот момент, он требует решения. А здесь наша правовая культура, наше гражданское сознание, оно достаточно низко. И мы не входим в эти суждения. И мы как бы нападаем друг на друга, исходя из того, что не желаем признать прав друг друга, и идеологический момент вводим во взаимоотношения друг с другом. И это дестабилизирует общество, ухудшая нашу общую жизнь, в общем-то. То есть вот этот вот момент правильного понимания светскости, он чрезвычайно важный. И для стабильности государства имеет важнейшее значение. И как бы упирая на то, что государство есть светское государство, мы все-таки должны правильно эту светскость понимать. Кроме всего прочего, государство, являясь светским, оно все-таки, как правило, осознает, что земное благоденствие государства немыслимо без соблюдения определенных нравственных норм, тех самых, которые необходимы и для вечного спасения человека. И поэтому вот задачи и деятельность церкви и государства могут совпадать не только в достижении чисто земной пользы, но и в осуществлении спасительной миссии церкви. То есть тогда, когда государство и церковь могут быть направлены в одном направлении.
В одном ключе действовать.
У церкви своя цель, у государства своя цель, но они совпадают. И здесь возможно сотрудничество, не подчинение одного другому, но взаимодействие, соработничество. И вот эта вот область, тогда, когда государство, заботясь о нравственном состоянии своих граждан, привлекает все общественные структуры и привлекает церковь к этому сотрудничеству, сотрудничество в этом поле вполне возможно. И здесь, опять же, нет никакого нарушения принципа там, светскости государства. И нельзя понимать принцип светскости государства как означающий радикальное вытеснение религии из жизни народа. Вот еще раз мы повторяемся. Как отстранение религиозных объединений от участия в решении общественно значимых задач, лишение их права давать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает лишь известное разделение сферы компетенций церкви и власти, не вмешательство их во внутренние дела друг друга, но отнюдь не запрещение церкви говорить по тем или иным вопросам. Запрещение говорить по тем или иным вопросам. Есть такое же попрание прав, как вот в том же самом
примере,
как в образовании, которое я привел. Потому что у атеиста, получается, есть право сказать и высказаться по общественному суждению. У верующего человека его сразу отождествляют с религией. Не смотрят на него как на гражданина, а смотрят как на исповедника религии. И когда начинают смотреть не как на гражданина, а как на исповедника религии, и запрещать на этом основании говорить, выносить суждения по тем или иным вопросам,
важным очень для общества.
Для общества, тем самым нарушается принцип светскости. Он тут же нарушается. Вот этот вот момент важно уяснить. И светскость предполагает не вмешательство в дела друг друга, но суждение по общественно значимым вопросам высказывать можно. Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству. То есть государство противостоит греху путем насилия. То есть человек, совершающий преступление, насильно берется законом, помещается вот в места исправления. Церковь не противостоит греху путем насилия. Церковь не претендует на использование мирских властных полномочий. Не должна принимать на себя функции государственной власти, предполагающие принуждение, ограничение. То есть эта вот социальная концепция здесь проговаривает, это церковное учение здесь четко звучит, что церковь не входит в эти обстоятельства. Но в то же время церковь может обращаться к государственной власти с просьбой или с призывом употребить власть в тех или иных случаях. Однако все-таки право решения вопросов остается за государством.
То есть не церковь решает вопрос, а государство.
А церковь поднимает вопрос.
Поднимает вопрос, обращается с призывом, обратить внимание.
Ведь, кроме всего прочего, если святейший патриарх Кирилл выступает с тем или иным общественно значимым вопросом и высказывает суждение по тому или иному общественно значимому вопросу, он высказывает это суждение как предстоятель Русской Православной Церкви, объединяющий значительное число граждан государства,
государства,
у которых есть солидарное мнение по этому значимому общественному вопросу.
Вот как сейчас вот по ювенальной юстиции? Выступают граждане? Ну, не знаю, насколько, так сказать, прислушаются к мнению достаточно большого числа граждан России против, выступающих против ювенальной юстиции.
Выступающих против. Причем я так бы сказал, что выступающих за ювенальную юстицию их меньше.
Но там лоббирование происходит.
Там идет лоббирование. Потому что большинство населения страны, может быть, индифферентно относится к вопросу.
Может, не понимает последствий, к чему это может привести.
Но есть лоббирование, которое имеет широкую поддержку финансовую,
во властных
структурах, в средствах массовой информации. И создается впечатление значимости вот этого сегмента общественного мнения, по вопросу. Но церковь, представляя, она ведь тоже значимый сегмент общества представляет в суждении вопроса. Но здесь расценивается, вот иногда тоже у нас такое немножко предвзятое отношение, так скажем. Церковь рассматривает как одно единство, что церковь против, что она должна быть отделена. Это выгодно в полемике иногда вот искаженным принципом светскости пользоваться, что церковь, тем более отделенная государства, не имеющие права вмешиваться, одна противостоит, а здесь много разных общественных структур, а значит, все-таки...
А не берется во внимание количество граждан, которые принимают участие в этом голосовании.
В этом голосовании, да, и то, что церковь представляет все-таки солидарное мнение граждан государства. трудом этих граждан государства, в том числе их трудом, созидается благополучие государства. Это тоже нужно иметь в виду. Вот это, ну, манипуляции, которые в нашем современном обществе происходят. Государство не должно вмешиваться тоже и в жизнь церкви. Если церковь не вмешивается в жизнь государства, то и государство не вмешивается в жизнь церкви. В ее управление, вероучение, литургическую жизнь, духовническую практику и так далее. Государство не вмешивается вообще в деятельность канонических, церковных учреждений, за исключением тех сторон, которые предполагают деятельность в качестве юридического лица, неизбежно вступающего в соответствующие отношения с государством, его законодательством и властными органами. Церковь ожидает от государства уважения к ее каноническим нормам и иным внутренним установлениям. То есть государство не может диктовать, например, о том, как нам совершать богослужение, с одной стороны, с другой стороны, вмешательство государства в бухгалтерскую деятельность прихода, в этом нет ничего необыкновенного. Mm-hmm. То есть проверить отчетность, и нет ли там злоупотреблений каких-то, это вполне в компетенции государственной власти. Здесь
юридическое, как юридическое лицо.
Как юридическое лицо действует, и значит, есть, и документы должны быть исправны, отчисления там в пенсионный фонд должны совершаться, и должны платиться там черные зарплаты, и так далее, и так далее. Какие-то такие моменты, они вполне подконтрольны государству, и государство здесь имеет свои права. Но если государство пойдет и скажет, что вы вот не служите, тех поминовений не совершаете, и так далее, это будет грубое вмешательство. Здесь тоже мы должны понимать, потому что иногда и с церковной стороны тоже есть неверное понимание, потому что вот приходит та или иная проверка, и это расценивается как вот вмешательство
в дела церкви.
Вмешательство в дела церкви. Mm-hmm. Проверки
это
могут быть.
Конечно.
Это неправильно. То есть, ну, понятно, что они должны проводиться с уважением и, значит, определяться четко компетенция.
Ну, да, этическая сторона должна
соблюдаться. Этическая сторона должна здесь быть, но проверка документации, значит, проверка юридической документации, вот, ну, отдел юстиции, например, проверяют на соответствие уставным целям деятельности. В этом нет ничего необыкновенного. И здесь нет вмешательства в дела церкви. Есть вмешательство и проверка вот тех сторон, которые подлежат там. И преступления могут быть там, скажем, финансовые, они уголовно наказываются. Uh-huh. Это нормально. В ходе истории складывались различные модели взаимоотношений между православной церковью и государством. И в православной традиции сформировалось определенное представление об идеальной форме взаимоотношений между церковью и государством. Поскольку церковно-государственные взаимоотношения – явления двусторонние, то вышеуказанная идеальная форма исторически могла быть выработана лишь в государстве, признающем православную церковь величайшей народной святыней. Иными словами, в государстве православном. Здесь мы вот сейчас говорили о светском государстве. Светское государство в этом отношении менее идеально. Православное государство – это лучшая форма, может быть, государственного устройства, но это с одной стороны. С другой стороны, мы считаемся с теми условиями, в которых мы живем. Это не значит, что мы призываем к свержению того или иного государственного строя, но вот мы говорим об идеалах и об отношениях.
Отец Петр, а вот той Руси дореволюционной какое было государство? Православное наше?
Конечно, православное. Византийская империя была православное государство. Как раз вот попытки выработать такую форму взаимоотношений, которая исходила из православного государства, были предприняты в Византийской империи, где принципы церковно-государственных отношений нашли свое выражение в канонах и в государственных законах империи. Они отразились также и в святоотеческих писаниях.
Угу.
В своей совокупности эти принципы получили название симфонии церкви и государства. Симфония, значит, сейчас мы привыкли, симфония – это музыкальное произведение, это значит музыка разных инструментов, которые звучат согласно. То есть вот симфония...
Согласие церкви.
Согласие фона,
получили название симфонии, то есть согласие церкви и государства.
Согласного звучания, согласного действования.
Ага, а тут, значит, симфония церкви и государства.
Да, вот это вот по понятию симфонии, оно есть в такой в православной политологии.
Суть
составляет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и взаимная ответственность. Без вторжения одной стороны в сферу исключительной компетенции другой стороны. Но епископ подчиняется государственной власти как подданный, а не потому, что епископская власть его исходит от представителя государственной власти. Точно так же и представитель государственной власти повинуется епископу как член церкви, ищущий в церкви спасения, а не потому, что власть его происходит от власти епископа. Ну вот мы сейчас приводили пример и сейчас о том, что государство вмешивается у нас, например, в дела прихода как юридического лица. И в этом отношении оно и при православном государстве, и при симфонии властей тоже могло вмешаться, если видело, что там совершается, например, где-то воровство церковного имущества, и за это вот человек должен подлежать уголовной ответственности или какое-то уголовное преступление, которое совершил тот же самый епископ, положим. Я здесь говорю так, потому что в церкви служат люди и бывают светильники благочестия, но бывают и люди недостойные. И это тоже нужно иметь в виду. Это не значит, что мы не должны абсолютизировать одно и другое. И в этом смысле, конечно, государственные власти Византийской империи вмешивались, и церковные суды тоже. Они, вот, и государственные суды над церковными людьми, они тоже были. Но и надо сказать, что и церковный суд над государственной властью, даже над высшей государственной властью, он был. Например, тогда, когда самочинно император Лев VI Мудрый заключил четвертый брак, ну, там были обстоятельства, я не буду...
Это в Византии.
В Византийской империи. Связанные, ну, с его несчастной семейной жизнью, отсутствием наследника и так далее. Но по церковным канонам четвертый брак запрещен. То патриарх Николай Мистик отлучил императора Льва VI от церкви. И умиление этого конфликта, он его не впустил в Святую Софию. Император подчинился. Вот, представляете себе торжественный выход из Большого императорского дворца в Святую Софию во главе многочисленной процессии. Царь на праздник Рождества Христова идет в главный православный храм столицы. На крыльце его встречает патриарх и ему говорит, что он как грешник не может войти в церковь и не может стоять за богослужение, он должен отойти вот в притвор в сторону, где стоят кающиеся, и стоять молиться там. И царь подчиняется. Да, потом конфликт получил, он апеллировал к римскому папе, папа разрешил, патриарха осудили, царь добился своего, там была вот такая коллизия, ну, не совсем красивая. Но ведь патриарх ушедшего суждения, нового патриарха, возведенного государственной властью, большая часть церкви не признала как патриарх. И после смерти Льва разделение и конфликт продолжался, пока не состоялся объединительный собор, пока не была дана на соборе 1920 года церковная оценка этим событиям, пока не были урегулированы эти отношения и не было принято церковное постановление. То есть вот эти вот моменты были. А император Михаил VIII, палеолог, заключивший унию с Западной Церковью и отступивший от православия, ему не подчинилась православная церковь Византийской империи и не вошла с ним в согласие. Он умер вне столицы, и его сын побоялся привести его в Константинополь, чтобы погребать там. И церковь отказала ему в церковном погребении, и царь должен был с этим считаться. То есть этот вот момент взаимоотношения, эти примеры есть. Я хотел сказать, есть примеры и насилия, и вмешательства в дела друг друга. Это все есть, потому что человеческий фактор, он действует. И грех как действует
да.
в человеке. Но понимание того, что отношения должны так складываться, и понимание того, что у патриарха есть власть над царем в области вероучения, и у Льва VI, и у Андроника, императора, который был вот второго, который был сыном Михаила VIII, они были. То есть, что патриарх здесь властен, и он царь, являясь верховной государственной властью, с властью патриарха в этом вопросе сделать ничего не может. И Льву VI потребовалось апеллировать к римскому папе и добиться разрешения римского папы, не совсем законного, но все-таки разрешения церковной власти, которая была воспринята как суд высшей инстанции, да, вот в этой ситуации. То есть, вот сам по себе вот этот вот принцип.
Факт, да.
Факт. Были, как как я сказал уже, и суды над епископами по уголовным преступлениям, потому что были нарушения законодательства, но были и суды над верховной властью, церковные суды, и здесь верховная власть, при том, что вся сила там оружия и власти была в ее руках, она ничего не могла сделать, потому что сам принцип понимался так, что у царя есть эта власть, но другой власти у него нет церковной власти, он должен подчиниться.
И вот такой тип, значит, государства, да, православного так, государства, так, Византия.
Да? Византия, да. Понятно, что, вот еще раз повторюсь, не все там было идеально, и церковно-государственные отношения, они находились, ну, они развивались, менялись, в какие-то моменты вмешаться, добиться своего. Естественно, они имели место, поскольку мы в первой беседе с вами говорили, что идеального государственного устройства в законченном виде не может быть. Есть только стремление к идеалу, есть осуществление этого идеала в большей или в меньшей форме, но абсолютного идеала, абсолютного осуществления этого идеала здесь, на земле, быть не может. И вот, с одной стороны, есть свои компетенции, о чем мы сказали, с другой стороны, государство при симфонических отношениях с церковью ищет у церкви духовной поддержки, ищет молитвы за себя и благословение на свою деятельность, направленную на достижение целей, служащих благополучию граждан. А церковь, в свою очередь, получает от государства помощь в создании условий, благоприятных для проповеди и для духовного окормления своих чад, являющихся одновременно и гражданами государства. То есть, как бы вот здесь есть такое соработничество. Сама по себе политическая вот эта теория симфонии, теория церковно-государственных отношений, она сформулирована в шестой новелле святого императора Юстиниана Великого. Вот, в частности, цитату из этой шестой новеллы я зачитаю. «Величайшее благо, дарованное людям высшую благостью Божию, суть священства и царства, из которых первое, священство, церковная власть, заботится о божественных делах, а второе, то есть царство, государственная власть, руководит и заботится о человеческих делах. И оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей стороны служат им, молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет по правде управлять веренным ей государством, то будет полное согласие между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. Поэтому мы прилагаем величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих и чести священства, надеясь получить через это великие блага от Бога и крепко держать те, которые имеем». Ну и вот, руководствуясь этой нормой, император Юстиниан Великий в своих новеллах признавал за канонами силу государственных законов, то есть церковные законодательные установления считались государственными законами в империи. Классическая византийская формула взаимоотношений между государственной и церковной властью формулирована в Эпанагоге. Это сборник законодательства второй половины IX века. «Мирская власть и священство относятся между собою как тело и душа, необходимы для государственного устройства точно так же, как тело и душа в живом человеке. В связи и согласии их состоит благоденствие государства». Вот такая формулировка содержится в этом правовом источнике. Однако симфония Византийской империи, как мы уже говорили, не существовала в абсолютно чистой форме. На практике она подвергалась нарушениям и искажениям, потому что, еще раз повторюсь, в абсолютно чистой форме здесь на земле никакой идеал человеческих отношений существовать не может. И, как мы уже говорили сегодня, церковь неоднократно оказывалась объектом цезарепаписских притязаний со стороны государственной власти. Суть их заключалась в том, что глава государства, император, претендовал на решающее слово в устроении церковных дел. Помимо греховного человеческого властолюбия, у таких посягательств была еще и историческая причина. Дело в том, что христианские императоры Византийской империи были прямыми преемниками языческих римских императоров, которые среди многих своих титулов имели и титул «понтифик максимум», то есть верховный первосвященник в Риме, в языческом Риме, роль верховного жреца, титул верховного жреца принадлежал императору, он считался главой государства. В Риме языческая религия имела государственный характер, и преступление против религии было преступлением против государства, то есть человек, не исповедовавший государственного культа, вернее, даже там не столько в исповедании, сколько в приношении жертв богам государственного культа выражалось вот это подчинение, он был преступником и против государства. Всего откровение опаснее для церкви цезарепапистская тенденция обнаруживалась в политике императоров-еретиков, в особенности это было в иконоборческую эпоху, поскольку императоры-еретики навязывали вот свое еретическое учение церкви. У русских государей, в отличие от византийских императоров, было иное наследие. Поэтому, а также в силу других исторических причин, взаимоотношения церковной и государственной власти в русской древности были более гармоничными. Впрочем, отступления от канонических норм также имели место. В частности, мы можем здесь говорить и о правлении Ивана Грозного, и о столкновении царя Алексея Михайловича с патриархом Никоном. Ну, это, вот, может быть, наиболее яркие примеры из нашей отечественной истории, тогда, когда вот эти столкновения церкви и государства они
проявлялись.
Что касается синодальной эпохи, то, несомненно, искажение симфонической нормы в течение двух столетий церковной истории связано с ясно прослеживающимся влиянием протестантской доктрины, доктрины территориализма и государственной церковности. Эта доктрина повлияла на российское правосознание. О ней мы чуть ниже скажем, об этой доктрине. Но вот Петр заимствовал идею синода у протестантских государств Европы,
скопировал
на Западе, протестантских государств идею церковного устройства. Правда, конечно, все-таки синод, эта идея не была осуществлена в полной мере, как святитель Филарет Московский потом сказал о том, что Петр задумал духовную коллегию, но божественное провидение обратило ее все-таки в святейший синод, то есть в коллегиальный орган церковного управления, а не в министерство по делам исповедания. Но, тем не менее, вот протестантские образования отец здесь был, и протестантская доктрина церковно-политическая, она оказала влияние на организацию церковного управления в России. Но влияние русской православной традиции было парализовано. Попытку утвердить идеал симфонии в новых условиях, когда империя пала, предпринял Поместный собор с 1917-1918 годов. В декларации, которая предваряла определение собора об отношении церкви и государства, требование об отделении церкви от государства сравнивается с пожеланием, чтобы солнце не светило, а огонь не согревал. Церковь по внутреннему закону своего бытия не может отказаться от призвания просветлять, далее там говорится, преображать всю жизнь человечества, пронизывать ее своими лучами. И в определении собора о правовом положении православной российской церкви государство, в частности, призывается принять следующее положение. Читаю цитату. «Православная российская церковь, составляя часть единой вселенской Христовой церкви, занимает в российском государстве первенствующую среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей государство российское. Постановления узаконения, издаваемые для себя православной церковью, в установленном ею порядке, со времени обнародования их церковной властью, равные акты церковного управления и суда, признаются государством, имеющим юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы. Государственные законы, касающиеся православной церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковной властью». Причем Поместный собор вот в этом определении выдвигал требования о том, чтобы председатель Совета министров и министр народного просвещения были лицами православного исповедания. Это еще конец 17-го года, в декабре 17-го года принималось это определение, это еще до издания декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, и до разгона, еще до созыва и разгона учредительного собрания, когда была еще надежда на постановление построение нормальных отношений и на выстраивание более или менее нормального порядка государственной жизни, что учредительное собрание определится с формой государственного устройства, будет подготовка Конституции, и не диктатура большевиков, но какая-то в большей степени законная власть будет управлять Российской империей. Но это все не состоялось. Последующие поместные соборы, конечно, проходили уже в условиях советской власти, когда государственная власть сделала невозможным возвращение к дореволюционным нормам церковно-государственных отношений. Тем не менее, церковь подтверждала свою традиционную роль в жизни общества и выражала готовность трудиться в общественной сфере. Так, поместный собор 1990 года констатировал, что на протяжении тысячелетней истории русская православная церковь воспитывала верующих в духе патриотизма и миролюбия. Патриотизм проявляется в бережном отношении к историческому наследию Отечества, в деятельной гражданственности, включающей сопричастность радостям и испытаниям своего народа, в ревностном и добросовестном труде, в попечении о нравственном состоянии общества, в заботе о сохранении природы. То есть общественная роль и общественное значение церкви подчеркивалось этим собором, подчеркивается документами других поместных и архиерейских соборов, которые проходили уже в постсоветскую эпоху. Понятно, что сейчас церковно-государственные отношения у нас здесь в России развиваются в ином формате, чем это было в дореволюционной России. На Западе церковно-государственные отношения выстраивались немножко по-другому. Там сложились другие теории церковно-государственных отношений. О них тоже следует сказать, как о моделях, которые существуют, но уже, наверное, не в рамках этой беседы, а в следующем нашем разговоре мы коснемся этих вопросов.
Да, значит, я просто хочу напомнить, что говорим мы с протоиереем Петром Мангилевым, проректором Екатеринбургской православной духовной семинарии. Тема наша общая, вот тема цикла – это основы социальной концепции Русской православной церкви, а вот эта беседа посвящена, вторая часть беседы на тему «Церковь и государство». Продолжим через неделю. Спасибо вам большое, отец Петр. До свидания.
До свидания. Всего всем доброго.